13:15. Начинаем нашу передачу. Здравствуйте. Еще раз здороваюсь я, ведущая программы Ксения Ларина. Сегодня в гостях у нас замечательный режиссер, классик, не побоюсь этого слова, отечественной кинематографии, Александр Наумович Мета. Здравствуйте, Александр Наумович.
Здравствуйте.
Последний раз, когда мы встречались, мы говорили о картине, которую вы тогда снимали, она была в разгар работы, а сегодня мы уже можем говорить о грядущей премьере фильма «Шагал и Малевич».
Не просто «Шагал-Малевич».
«Шагал-Малевич». Да. Фильм, над которым в последнее время работала Александр Наумович Мета, и вот сейчас он выйдет в прокат совсем скоро, и вы сможете оценить эту работу. Ну, давайте прямо с этого и начнем. Во-первых, да. Сколько вы снимали-то ее?
Снимал, сколько положено. Готовил долго, а снимал 2 месяца там с небольшим. Потом монтировал все как бы по плану. У этой картины было поразительное везение, то, что такая странная и, в общем-то, совсем некоммерческая идея получила финансирование, частное финансирование, то есть, например, на...
То есть, это не государственные деньги?
Нет, но как все, примерно на 85-80% это частные деньги, а 15% государственные деньги. Вот, их было получить труднее, но все равно как бы получили и рады. 3 апреля стартует картина. Но у него будет, конечно, прокат, я думаю, небольшой. Он не может быть большим, потому что это культурный проект. Это картина, которая как бы, в лучшем случае, она как бы рассчитывает стать как бы, культурным событием, потому что, ну, как вам сказать, вот хоккеисты у нас уже стали национальными героями, а художники еще нет. А вот прошла Олимпиада, и оказалось, что всему миру Россию можно показать через Малевича, герой нашей картины. Там целый эпизод про то, как, ну, как бы эстетика Малевича символизирует.
Вы говорите про открытие Олимпиады. Вы знаете, я когда смотрела это открытие, я тоже вспомнила про вас. Думаю, вот сейчас Мета смотрит, вот он сейчас думает, моя победа.
А на закрытии был Шагал, мир Шагала, потому что весь мир воспринимает Россию глазами Шагала, сердцем Шагала, вкусом Шагала, невероятным талантом Марка Шагала. Он русский художник для всего мира. К сожалению, в России в этом смысле отстает. А Малевич в великом художнике, который практически означал новую эру в развитии искусства. Первый художник, который сделал, так сказать, абстрактное искусство, дал слово абстрактному искусству и создал первую систему абстрактного искусства, супрематизм. Это известно всему миру. Тысячи художников-то развивают его идеи. В России он как анекдотическая фигура, ха-ха-ха, черный квадрат, так сказать, мой 3-летний сын рисует лучше, понимаете? А то, что идея концептуального искусства, она рождена была в голове Шагала и Малевича, и сегодня распространяется по миру как одна из основных стилеобразующих идей искусства 20 века и 21 века, когда говоришь, что вот кому-нибудь, что вы снимаете, а вы про художников, про Шагала, да, как интересно, и про Малевича, да, вот это вот удивительное, так сказать, любопытство всего мира к нашим гениям и наше равнодушие к нему, мне хотелось хотя бы прорвать, так сказать, вот так вот разорвать этот занавес между, так сказать, людьми и национальными героями, настоящими героями
русского
народа.
А чем вы объясняете такое достаточно равнодушное отношение к таким героям?
А кто это сказал, мы ленивые и не любопытные?
Ну, это одна сторона, да. Есть, наверное, что-то еще.
Нет, я не вижу никого, кто вмешал этому. Просто наша лень, наше нелюбопытство. И если я смогу хоть немножечко, так сказать, приблизить вот, людей, особенно молодежь, мне хочется, чтобы они, ну, как бы почувствовали, что это их национальная гордость, это человек, который заставляет, помогает русскому народу гордиться собой. И там в этой картине большая часть этого фильма, она посвящена взаимоотношению вот Шагала и Малевича и молодежи. Угу. Вот это вот, так сказать, это как бы то, что делает их по-настоящему интересными. Я надеюсь по-настоящему.
Кто композитор у вас?
Композитор.
Не на мобильном телефоне.
Отключил. Композитор Айги. Алексей прекрасный композитор. Знаете, мне всю жизнь везло с композитором. У меня 5 картин с Альфредом Шнитке. Картина с Вениамином с Вениамином Баснером.
Чайковский еще, Борис Чайковский.
Картина с Борей Чайковским. Это были невероятные совершенно. И Десятников делал последнюю мою работу при советской власти, «Затерянный в Сибири». И сейчас оказаться в контакте с Айги, это было снова счастье. Вообще, вы знаете, чем российский кинематограф богат, это талантами. Вот на уровне производства. Вот такую команду, которую мне сейчас собрала. Я работал с компанией «Мармот». Вот ее, значит, руководитель Валера Тодоровский. Угу. И там, естественно, интеллигентные, серьезные люди. Но просто все высшего класса. Я думал, господи, если бы в старое время у меня были такие люди в работе, я бы вдвое больше картин снял, наверное, совершенно. Все профессионалы, все хватки, четко понимают, что такое время взаимодействия. Вот, в общем, все. Я начну перечислять, не остановлюсь.
А художник? У вас же все-таки два художника, и должен быть художнику картины хуже Шагала и Малевича.
Я вам скажу, знаете, все-таки у нас было денег, так сказать, не так мало, как у дебютантов, но все-таки маловато. Вот. И для того, чтобы сделать весь город, как бы закрыть картинами Шагала сперва.
Вы здесь снимали в Витебске?
В Витебске, да. Вот мы решили, идея была показать, как скучный город превращается в город-праздник, город Шагала. Для этого надо было много картин как бы просто написать. А потом, как этот город Шагала превращается в город Малевича. И никаких денег бы не хватило, если бы мы за каждую картину брали какие-то деньги. Просто витебские художники под руководством Эдика Галкина, это наш художник Эдуард Галкин, они нарисовали несчётное количество картин Шагала, а потом несчётное количество картин Малевича, при том, что по договору с компанией, которая развивает Шагала, так сказать, наследники Шагала, мы за каждую картину Шагала должны были очень большие деньги платить, не хочу эти суммы бросать, поэтому 12 картин у нас было разрешенное, а потом мы как бы снимали, рисовали картины по мотивам Шагала, по мотивам эскизов, ну, как эскиз маленький Шагала, ну, размером в ладонь, а Галкин рисует по ней, так сказать, картину величиной в 4 этажа и закрывает город. И вот по всем таким маленьким эскизам, которые мы могли бы, так сказать, ну, как бы не платить, потому что денег-то на это не было, мы все-таки закрыли весь город, и это получилось. И вот эта вот идея, как художник преобразует нашу жизнь, как важен нам художник, как, так сказать, как он украшает нашу жизнь, так сказать, как он, так сказать, ну, иллюминирует идеи жизни. По-моему, это серьезная часть нашей жизни.
Понимаете, вот к вопросу о ценности личности, в данном случае о ценности художников такого масштаба, как Малевич и Шагал. У нас вообще очень сложные отношения, традиционно, наверное, нашего общества с современным искусством. Поскольку вы это помните как никто, начиная там с 60-х годов, когда хрущевская знаменитая история была в Манеже. Ну и сегодня мы тоже это видим, отношение к современному искусству, мягко говоря, настороженное, а бывают и просто погромы настоящие устраивают выставок, которые так или иначе говорят о каких-то вещах актуальных. Чем вы это объясняете? Неужели только ленью и не ленностью и не любопытством? Чем-то еще.
Вы знаете, во-первых, все-таки искусство держится на конкретных коллекционерах. Кто оставил Россию в ощущение, так сказать, что это культурная страна. Третьяков, который сделал Третьяковскую галерею, Щукин, Мамонтов, кто там, и там еще, так сказать, 3-4 mm-hmm. коллекционера, которые ездили в Париж, отбирали там, так сказать, у этих художников за 3 копейки, так сказать, картины, когда они были никем еще не признаны, только их вкус позволял, так сказать, им собирать эти картины, и в России оказались прекрасные коллекции современного искусства. Сейчас, новое поколение богатых людей, у них другие заботы есть. Все-таки все эти богачи, они были не первого поколения, а второго или третьего. У них была возможность, так сказать, вырасти культурными людьми и таким образом
проявить. То есть вкус воспитывается именно коллекционерами, прежде всего, людьми, которые могут предвосхитить, увидеть вперед, что вот именно этот художник зазвучит через какое-то время.
Ну, вы знаете, не так просто, потому что в России сейчас вот директора музеев всех, и Эрмитажа, и Пушкинского музея, так сказать, и Русского, это все культурные люди. Есть большая, элита искусствоведов, которые очень хорошо, так сказать, понимают ценность каждого, там таким людям, так сказать, ну, которые не стоят своего места, очень трудно, так сказать, попасть туда или удержаться. Это очень культурные, так сказать, люди, я не хочу, так сказать, называть фамилии, это не мое, так сказать, дело.
Ну, а массовая аудитория, она насколько открыта?
А массовая аудитория никогда не была большим, как бы, потребителем нового искусства. Она является потребителем итогов. Вот у Малевича весь мир оказался потребителем его искусства. Почему? Потому что он как бы сверг с пьедестала греческие вот все вот эти, как его, ну, капители, так сказать, это каналюра там как-то такое, и сказал, главное сегодня это архитектона, то есть как здание само выстраивается. Немцы со своей продуктивной, так сказать, продуктивным мышлением, они из этого сделали конструктивизм. А Малевич говорит, нет, ребята, у меня никаких таких есть, нет идей за пределами искусства. И оказалось, что идеи искусства Малевича в основе архитектуры, всей современной архитектуры, и каждый архитектор современный, для него Малевич, он, так сказать, как святой, так сказать. А дизайн, то же самое, простые, ясные, так сказать, цвета, четкие, так сказать, не расцвеченные, так сказать, там, какими-то там полутонами, а просто жесткие, нормальные, они стали основой сперва фарфора, а потом вошли в дизайн. Поэтому в дизайне, в архитектуре и в живописи Малевич просто значит очень много в развитии. Не для того, чтобы ему следовать, его можно и критиковать, просто надо знать об этом, и надо, честно говоря, имеем основание этим гордиться, потому что это тоже наши национальные герои, и у них была серьезная трагическая жизнь. И там были поразительные люди. Вы знаете, вот когда я разбирался в этой эпохе, я обнаружил женщин, которых называют амазонки авангарда. Знаете, это пять прекрасных, молодых, красивых, талантливых, нормальных, так сказать, влюбленных в классных мужиков, так сказать, замужем за поэтами и художниками. Это Ольга Розанова, Варвара Степанова, Любовь Попова, Людмила Экстер, Надежда Удальцова. Весь мир об этом знает. Американцы сделали выставку «Амазонки авангарда» в Москве.
У нас тоже была выставка. Это американцы сделали?
Это американцы сделали, прогнали. А мы еще только-только собираем. И это...
Или же всех разогнали, там почти все уехали же из них.
Нет, ничего подобного. Они нормально. Вот мы мало об этом очень знаем.
Нет, я имею в виду самих амазонок. Сколько там назвали? Они все остались
они
в Союзе.
Все были,
да?
Там уехала, так сказать, это Александра Экстер, она уехала, да. Она была там из богатой семьи, и она хорошо работала. Но если учесть, что еще, так сказать, и кроме того, были хорошие русские художники, то русские художники в начале 20 века это что-то исключительное явление. И вот я сижу, так сказать, разминаю, так сказать, идею, можно ли из этого сделать хороший сценарий и фильм, потому что, знаете, есть драматическая ситуация. Когда вы делаете байопик, то есть такой, ну, как бы сказать, биографический фильм, то вы должны придерживаться фактов. А факты никак не хотят уложиться в миф. А кино, когда вы снимаете, вы должны сделать миф. Вы должны зрителя, так сказать, заволновать, так сказать, напрячь, чтобы он там волновался. И, так сказать, по классической древнегреческой схеме к концу был, так сказать, накануне катарсиса. То есть очищение через страх.
То есть есть сочетание правды и вымысла.
Это невероятно трудно, потому что преодолеть это очень трудно. И, как правило, байопики всегда такие культурные, но малоуспешные, так сказать, фильмы.
Но сегодня очень популярен этот жанр. Посмотрите, в Голливуде очень... сплошные байопики снимаются.
Он востребован, да, потому что кино становится все более и более документальным. Оно требует документа. Поэтому вот разговор о национальных героях России – это серьезная работа и серьезные занятия, и не только спортсмены, и не только военные, там, генералы и маршалы, но и художники.
Ну, подождите, а вот эту тему вы затронули. Здесь же снова выдумывать-то надо что-то. Надо
вот сижу,
остроту сюжета-то выдумывать.
Я думаю, когда есть пять женщин, значит, есть пять романов, значит, есть, и у них есть трагические смерти. И, кроме того, все просто... Просто когда пять красивых женщин, это само по себе так светло, И так радостно, что думать об этом с утра до вечера приятно.
Ну, подождите, а вот у Шагала и Малевича, у них же у всех, или, может быть, я ошибаюсь, вы знаете про это больше, есть же наследники, есть родственники. Мы знаем, как у нас бывает, снимешь фильм про кого-нибудь, а тебе в ответку судебный иск. А все не так было, а все неправда было.
С фондом Шагала мы согласовывали каждый шаг, буквально просто. Они читали сценарий, они одобряли сценарий, они определили, какие картины, так сказать, можно показывать, какие нет, и как можно, и как нет. Мы нашли способ обойти это. То есть вот стали делать картины по мотивам Шагала на основании его эскизов. Но утвердили эту идею то же самое. А с Малевичем проще за счет того, что мы раздолбая. У нас нет убедительного фонда Малевича, у нас нет... Есть люди, воодушевленные идеей сохранения памяти Малевича в Немчиновке, где, значит, он прожил последние годы и умер, и похоронен. Там эти очень, так сказать, такие чистые люди, которые хотят вернуть Малевича России, есть. Но у них особых прав нету. Я с ними согласовываю, но я так понимаю, что... Они довольны, ну и слава богу.
Александр Мета в нашей студии. Мы сейчас делаем перерыв на новости, потом возвращаемся в программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии режиссер Александр Наумович Мета. Мы говорим о новой работе режиссера, фильм «Шагал Малевич», который с 3 апреля будет в прокате в России, в Москве, и вы сможете эту картину посмотреть. Мы говорим про художников, мы говорим про ген творчества, про эту высокую болезнь, как называл ее Пастернак. Но забываем о том, что время действия картины – это 1919 год.
Да. 18-19.
А вот что это же эпоха-то не слишком веселая в истории нашей страны. Как это сочетается в вашем фильме?
Там вокруг убивают, вокруг и один из персонажей картины, который, кстати, играет и большую роль для того, чтобы зрительский потенциал, так сказать, вырастал. Такой комиссар Наум, влюбленный в жену Шагала, значит, Беллу, про которую было точно по документам известно, что это была такая нежная пара, ни о какой измене там и речи быть не могло совершенно даже вдоль. Но влюбленных-то может быть. И он такой безумный влюбленный, который понимает, что он может ее получить, только если он расстреляет Шагала. И он пытается это добиться, она может его защитить. И на эту роль очень хорошая молодая актриса дебютировала, Кристина Шнейдерман. И вообще там полкартины дебютанты, потому что очень большая тема, которая связывает Шагала, так сказать, и Малевича с молодежью. Это как они относились к молодежи? То есть Шагал пестовал этих людей, ребят, он выращивал у них, так сказать, ну, оригинальных художников, помогал избавиться от комплексов, решать проблемы. А Шагал просто собирал, а Малевич просто собирал армию, с которой он собирался завоевать весь мир, так сказать, верь в меня, следуй за мной, и все будет в порядке. Эти ребята... К сожалению, уходят к Малевичу, и происходят там разные перевороты. То есть мы хотели сделать картину интересной для молодежи тем, что показывали этих художников, как они связаны. То есть, как
время все равно присутствует, эпоха присутствует. И ваш взгляд на это время, он изменился со времен фильма «Гори, гори, моя звезда»?
А, вы попали в хорошее место. Когда я 45 лет назад... снимал фильм «Гори, гори, моя звезда», а в это время Шагала нельзя было даже имя его упоминать, потому что он нарисовал картину, где Ленин стоял на одной руке кверх ногами и держал в руке, значит, знамя революционное, вокруг толпы бушевали. Он был запрещенный, поэтому как бы был образ Шагала там. Его играл Олег Ефремов.
Немой художник.
Немой, такой молчаливый, так сказать, художник, сделал его на всякий случай молчаливым. Его трагическая история. Но я всегда мечтал, когда, наконец, можно будет снять фильм про Шагала, пока он был жив, это было сложно. А через 45 лет такая возможность оказалась. Это чудо, вы знаете, просто то, что вот мне удалось получить финансирование на эту картину, и она так пролетела. Честно, очень хорошо была профинансирована картина. Вот. И хорошие артисты. Вот Лёня Бичевин играет Шагала, значит, Анатолий Белый играет, значит, этого Малевича. Вот. И молодой парень, молодой актер, вот, Семён Шкаликов, просто класс. играет...
Да, играет... Это актер театра «Ленком» и сын гениальнейшего Сережи Шкарикова, замечательного актера, который рано очень ушел из жизни. Да. Так что Маша Слоним, мама Семы Шкарикова, наверняка нас сейчас слушает, поэтому ей будет приятно, что вы о нем сейчас сказали.
Я думаю, всем остальным будет очень приятно увидеть эту пару, драматическую очень пару, Семен Шкариков и Кристина Шнейдерман, которые в конце превращают картину в мелодраму. Вы знаете, когда вот работаешь с таким жанром, как байопик, ты должен крутиться в разных жанрах. Ты должен, чтобы у тебя была и комедия, и драма, и фэнтези должно быть, потому что фантастическая фантазия этих художников, она должна быть на экране присутствовать. Но все равно к концу внимание зрителей надо напрягать, чтобы они волновались, там некоторые даже плачут у нас, вот, чувствительные девушки. Вот. И тогда вступает в как бы жанр мелодрама, вступает в свою силу. И вот тут вот этот Кристина Шнейдерман и Семен Шкариков, они, по-моему, классно разыгрывают это и выводят картину под финал. Так что все там вроде как в конце с концами сходится.
Вот почему я «Гори-гори» «Моя звезда» вспомнила. Не только потому, что время похоже. Там вот время гражданской войны, и здесь у вас тоже 19-й год. Но и там тоже разговор об этом страшном, странном взаимоотношениях, нюансах взаимоотношений искусства и политики, искусства и времени. А вот эта попытка из Кремаса оторваться от земли в буквальном смысле этого слова и проповедовать чистое искусство, она все-таки не получилась. Все равно у вас там финал-то открытый, но мы-то понимаем, что
убивают.
Его убивают.
Да, его убивает, да, девочка идет дальше.
Да,
но
да.
Что там говорить о том, что было 45 лет назад? Сегодня зритель ждет другого. Сегодня у нас на экраны выходит картина, а вокруг нее 9 классных американских картин, каждая по 100 миллионов и по 100 миллионов на раскрутку.
Можем конкурировать?
Нет, не можем и не должны. Мы должны иметь свой сегмент, рассказывать о том, что, о чем никто другой, кроме нас, не расскажет. Вот о наших героях национальных, о наших, так сказать, ну, людях, которыми мы можем гордиться, я думаю, всегда найдем людей, которые хотят посмотреть это, а потом зайдут в соседний зал и будут, так сказать, смотреть на восхитительные американские боевики. Я тоже их люблю и тоже их смотрю. Вот. Ну,
а сегодня, как вам кажется, вообще востребована вот человеческая история, да, для сегодняшней публики? Ведь у нас, посмотрите, в кино-то у нас нам ходят подростки. Зал-то кто,
нет,
у нас,
это
кто
неправда,
у нас заполняет?
Знаете, это неправда.
Или уже взрослый человек тоже там появился?
Если грамотно сделана кампания прокатная, то люди 30-40 лет тоже идут в кино. Много раз это было. Если им что-то показать интересное. Просто надо понимать, что ресурс, так сказать, небольшой. Время до тех пор, пока тебя рано или поздно не своруют в интернет, так сказать, не посадят, так сказать, ограничено. Но кто посмотрит, тот посмотрит. Ну, что делать? Это реальность. С ней мы живем. Счастье, что как вот для русской живописи были люди, которые могли вкладывать, так сказать, деньги в это искусство, не зарабатывая на нем, так сказать, немедленно никаких денег, так и все-таки в российском кино и еще есть, так сказать, люди, которые готовы
вот если бы мы были...
культурному проекту дать.
Такую премьеру такого фильма, конечно, надо обставлять, не просто так показать. Это надо, чтобы человек входил в этот мир, чтобы в мир этих художников. Вот как вы Витебск обустроили картинами Шагала и Малевича, так хорошо бы, чтобы у нас и премьера была так обставлена, чтобы мы себя чувствовали внутри этого мира.
Я себя чувствую хорошо тем, что эта картина закончена, и теперь она будет, я думаю, у нее может быть скромный прокат, но она долго будет интересовать разных людей, ее долго можно будет посмотреть, нажав на кнопочку там где-то в компьютере, не в таком красивом виде, как на экране, потому что мы каждый кадр раскрашивали, так сказать, это был оператор Сергей Мочильский, это классный, один из лучших российских операторов, вот, и вот он просто каждый кадр, он как бы раскладывал, так сказать, по цветам Шагала, по колориту Шагала, по атмосфере Шагала, и это вот то удовольствие, которое можно испытать только в кинозале, ну, кто-то получит, а кто-то будет смотреть на такое адаптированное изложение этой идеи.
У вас первый случай, когда у вас реально исторические личности в фильме действуют? вот за всю вашу фильмографию. О, я что-то так...
Вы меня задали
такой вопрос и сама стала думать. Знаете, а, ну, наверное, нет, можно назвать там... как это называется? Царь Петр...
Ара Петра Великого.
Ара Петра Великого, да. Царь, но там, да, скорее, все-таки такой вот...
Там... Там комикс хорошо, такой. Там с самого начала вот идея мифа, идея, что это придуманная история, вымышленная.
И они так играют,
не при... Да, людей она была, так сказать, да, она была заявлена с самого начала, но там тоже было неплохое.
Я почему-то вопрос задала, простите, да, а как вот с актерами работать? Для них же тоже важно понимать, они же не абстрактных людей играют, а конкретных. Какая-то работа была, успевали ли они прочувствовать самих характеры этих людей?
Я думаю, что вот Анатолий Белый, он играет просто по часовому графику в жизни своей, то с 8, так сказать, до 12 в одной картине, с 12 до 30 в следующей, с 4 до 9.
Что, профессионал.
6 да. часов на сон и снова. Он в 5 картинах одновременно, и всюду хороший, всюду разный, вы знаете. И так мировые звезды так и играют, они снимаются одновременно там, в 5-6 каких-то больших суперпроектов.
Ну, какие-нибудь книжки хоть прочитали они про Малевича?
Да, они читали книжки, я им читал книжки, я им рассказывал, так сказать, пудрил им мозги все время. Но я доволен, вы знаете, хорошие артисты, хороший ансамбль, вот, и у меня к ним нет никаких претензий. А молодежью я просто очень доволен, у меня на этот счет есть критерии жесткие, потому что 8 лет в жизни вначале я снимал фильмы про детей, и все свои награды я собрал именно с детских ролей, начиная от Леночки Прокловой и этого «Золотого льва», как там... в Венеции. Это все были детские картины. Поэтому мне с ними просто уютно. Очень хорошо. Вот. И в этой картине я как-то подтвердил, что еще руку не потерял.
У вас школа же своя сценарная.
Ну, она такая, да? Виртуальная. Это мы просто собираем. Времени нету. Но собираем народ для того, чтобы прочитать какой-то курс.
Вы читаете их сценарии-то?
Ну, больше, так сказать, замыслы.
Но... Про что они вот сейчас люди, про что они хотят снимать кино?
Они хотят...
Про что они сочиняют истории?
Они хотят снимать про что... Они трезвые ребята, как правило, они хотят снимать про то, что может получить финансирование. Вот.
Это патриотическое кино?
А я, ну, любое, вы знаете, которое может выразить их, так сказать, и связать их со зрителями. Я держусь довольно, так сказать, жестко только таких структурных основ. Как выстроить идею так, чтобы она могла заинтересовать зрителя и подтащить его, так сказать, к кульминации, чтобы он не скучал, а наоборот, все время, так сказать, усиливал свой интерес к картине. Вот это узкое дело. А знаете, когда у меня учатся дети, так сказать, даже не дети, а внуки, люди в возрасте моих внуков, что я им буду говорить, так сказать, ах, мне нравится, ах, мне не нравится, я об этом забыл. Я говорю, вот есть идеи, которым 6 тысяч лет, вот, ребята, они еще не умерли, давайте попробуем их, так сказать,
реализовать. Ну, это что, какие-то мелодрамы, это что, история отношений?
Самые разные, так сказать, все есть и драмы, и боевики, и как бы, и комедии. Вот сейчас следующий, ближайший будет семинар про романтическую комедию, вот, очень такой успешный сейчас жанр, а потом короткий семинар просто про структуру, которая должна лежать в основе любого фильма, потому что у нас есть ответственность, так сказать, и перед артистами, которые работают, так сказать, и перед зрителями, которые нас смотрят, как ее соединить воедино. Ну, это только структура. Я в Германии как бы работал, образовал эту школу и 10 лет там преподавал, пока команда не сменилась. Там это было очень успешно, там эти студенты получали премии, Оскар студенческого 2 раза получили, и одного настоящего короткометражного, и ни одна школа в мире не имела таких успехов. Но в России, вы знаете, такой структурный подход, он не популярен. Больше популярно традиционное такое, как бы, так сказать, такое монологическое образование, когда вот мастер ведет ученика и говорит, это хорошо, а это плохо, а это, вот, так сказать, мне кажется, то, а это, мне кажется, все. Я так не понимаю.
А существует, на ваш взгляд, сегодня дефицит сценарных идей, вот по вашим наблюдениям? Многие жалуются, что вот со сценариями беда сегодня.
Да, со сценарием всегда была беда. Всю жизнь, с первого дня начала кино, так сказать, 100 лет. И будет всегда беда, потому что нужны новые идеи. Ведь всегда, как бы, человек, который тратит профессиональные деньги на кино, он хочет получить то, что было успешно в прошлом году. А сегодня, чтобы тоже гарантировало ему такое. А это, как правило, никогда не получается. Или очень редко получается. Он когда делает там сиквелы, сейчас такие жанры есть, так сказать. Ну, это мало. А когда ты делаешь что-то новое, совсем новое, то это даже профессионалы не принимают. Я вспоминаю что было, когда сняли прекрасную в Голливуде картину «Китайский квартал». Угу. Глава студии встал и сказал: «Ну и как вам нравится это кошачье дерьмо?» На следующий день картина взлетела, так сказать, просто успехом. Вы можете представить себе, что то, что Коппола снимал этот
«Крестный отец»,
так сказать, ее собирали закрывать, она не имела никакого успеха, она до конца, так сказать, доползла, а потом опять, так сказать, взорвалась успехом. Uh-huh. А картина, уже не говорим, так сказать, «Беспечный ездок», uh-huh. это вообще была картина молодых, как бы, так сказать, новичков, так сказать, и она собрала там какие-то немыслимые деньги, а ее закрывали. Но у нас ведь было то же самое. Ведь какая самая любимая картина, вот без вариантов в России? «Белый солнце пустыни». Угу. Четко совершенно, да. Эту картину на моих глазах два раза закрывали. А потом она выползала, так сказать. Один раз, так сказать, с помощью
Марка Захарова. Закрывали по каким причинам?
По-разному. Потому что не получается. Потому что это барахло.
Не по политике?
Ничего. А там нет никакой политики. Нечего деньги тратить, ничего нет, так сказать. Когда ты делаешь что-то непохожее на то, что имело успех до тебя, всегда это не нравится, всегда это вызывает тревогу. Я с этим привык.
А как «Экипаж» ваш? А «Экипаж»? Сразу было понятно ведь, что
нет,
это...
Нет, а «Экипаж» выпустили вообще без
первый
рекламы.
Первый фильм «Катастрофы».
Нет, да? Нет, никто... об этом не думал. Просто этот прокат был без денег в четвертом квартале, и им надо было заткнуть какую-то финансовую дыру. А картина планировалась там где-то зимой, так сказать, к весне поближе. Они взяли, выкинули на экран вообще без рекламы. Не то, что без плохой, с маленькой, а просто вслепую. И три дня картина была в пустом зале. Я вообще не ходил,
да
смотрел.
Да вы что?
Да, пустой. Но в центре Москвы, на Пушкинской площади, это было. Пустые совершенно залы. Один этот большой зал, сидят несколько лет, но провалился, что делать. И, значит, в субботу, воскресенье переждал, в понедельник пошел, значит, ругаться, вот, и говорю: что такое, значит, вот, мы старались, сделали картину, вы не рекламируете, а там сидел такой этот мужичок смешной, он так мне говорит: да-да-да, ты вы правы, а что ты мне говоришь, что вы правы, пойдем посмотрим, ты увидишь, не смейся надо мной. Он говорит: пойдемте, сели в машину, доехали, и я ничего не могу понять, вокруг кинотеатра вот так вот 6 рядов стоит огромная толпа uh-huh. народу, ну не толпа, а очередь совершенно. И они говорят, там в 3 ряда я перепутал. А я говорю: когда вы попадете в кино? Он говорит: на 6-часовой сеанс, это днем, так сказать, было, uh-huh. можем, так сказать, попасть. Это сарафанное радио все разнесло. Такой судьбы, конечно, для Шагана Марьевича я не жду совершенно. Но бывают неожиданности. По-моему, они всегда происходят. Рано или поздно картины своего зрителя находят.
Вот. Ну, у вас все картины своего зрителя нашли. Вообще, вы в этом смысле, вы, конечно, сейчас бы так можно было сказать, коммерчески успешный режиссер.
Я был 15 лет в топе, в десятке самых успешных картин. Это много. Но если учесть, что кино-то, мотор-то я кричу уже 54 года, ужас. Это не все. Нет, у меня и потом в новое время была хорошая картина, сериальная.
«Государственная граница».
«Граница, таежный роман». Да. Тоже она...
Да, «Граница, таежный роман». Её... Кстати, со второго прохода, мне кажется, очень многие люди ее оценили по-настоящему.
Она
вот
много
помню.
Раз. Ее да. Первый канал говорят, я не слежу, но мне говорят, что ее раз 40 показывали. Mm-hmm. К сожалению, мы с этого ничего не можем.
А скажите, пожалуйста, а вы как человек, который внутри процесса сегодня существует, вы успеваете что-то смотреть? Вот из кого бы вы могли бы, если могли бы назвать из молодых режиссеров, кто вам интересен?
Вы знаете, по моей жизни я пробел, рассматривая разные картины, ровно половину совершенно. Я очень люблю смотреть кино, больше даже, чем снимать его. Поэтому у меня горы этих дисков и всего. Вот. Но все-таки самые главные идеи – это не те, которые ты черпаешь из других картин, а это идеи, которые ты черпаешь из жизни, из литературы.
Ну, все-таки, вот сегодняшнее российское кино, оно
очень
вот,
хорошее.
Какой образ у него сегодня? Вам
хороший,
нравится это все? Да?
Растет. Мне нравится вот тот сегмент, естественно, так сказать, который ближе ко мне, который соединяет, так сказать, интерес, так сказать, к новым темам, угу. с интересом, так сказать, к тому, чтобы зрители это смотрели.
То есть зрелищность, да, и ну, какая-то
вот,
глубина.
Коля Лебедев, прекрасный молодой режиссер, он сделал «Легенды 70-х». 17, очень старательно ее делал, полтора года мы 14 месяцев они монтировали эту картину, пока, так сказать, собрали то, что надо. Вот, то есть он очень тщательный режиссер с яркими мозгами, и для меня большая радость то, что он собирается делать ремейк «Экипажа».
Вот я хотела про это спросить, что да. Наверняка у вас есть там очередь стоит из режиссеров, которые хотели бы сделать ремейк «Экипажа».
Один. Нашелся только один.
Ну, сейчас-то очень... техника другая, да, сейчас по-голливудски можно сделать. Конечно. Это вы там со спичечными коробками делали.
Ну, что делать? Ну, вот, все. Ну, это и в Америке это происходило. Я читал, как Спилберг отказался от всех разработок по этим по юрскому периоду, это, когда ему принесли новое решение, так сказать, как можно делать на компьютере, uh-huh. делать этих чучел, этих страшных совершенно. Кино идет вперед. И сегодня очень хороший, у меня ощущение, что очень хороший период изменения как бы кино. Традиционное, так сказать, психологическое кино уходит в сериалы. Там немыслимые совершенно деньги, так сказать, туда уходят лучшие мастера кино по всему миру, так сказать, снимаются там и сезонами, и уже фильм да. становится не рассказом, а романом. Действительно, его можно, так сказать, сценарий можно написать в объеме, так сказать, 800 страниц, и найти зрителя для этого дела.
У нас еще эта эпоха не началась, но вот, кстати, фильм Валера Тодоровского, я не знаю, видели,
да, вот
пример,
«Оттепель»,
да? Пример, «Оттепель». Это явно начало большого киноромана, телеромана.
Но есть и другая тенденция, очень интересная. Она... выражено четко в фильме «Гравитация», сейчас он схватил все «Оскары» какие-то. То есть это когда образное решение, решение фильма, оно уже становится для режиссера, нет границ никаких. Все, что ты придумал, буквально все, что ты придумал, можно изобразить на экране. И я думаю, как жалко. Мне бы вот сейчас начинать, это было самое время, потому что очень много моих идей просто не могли быть реализованы в то время. У меня были фантастические картины, там «Сказка странствия», так сказать, там, ну, и «Ара Петра Великого» тоже, так сказать, в какой-то степени, так сказать, такой. Но их было, ну, во много-много раз больше. Тогда было не время для этого. А сейчас режиссер занимается своим делом, нечего ему, так сказать, там, рассказывать артисту, как надо играть, то или другой артист, и сам умеет это делать. А ты создавай мир. Вот я создаю, стараюсь, сколько можно, так сказать, создавать миры, и я вижу, что именно эта режиссура становится языком кино будущего. По-моему, это классно. Кино находит новое и делает следующий шаг.
Вы хотите вот. Еще что-то сделать?
Конечно.
Силы есть?
А что, мне не то, что силы.
Вдохновение, желание.
У меня вообще ничего, кроме желания что-то делать, нет. Вот, и я стараюсь все время. У меня, знаете, люди вот сейчас разъезжают по всему миру, а я все время не хочу ни туда, ни сюда ехать. У меня самое любимое, так сказать, путешествие, сесть за рабочий стол. И тогда начинается, так сказать, для меня, так сказать, много фантазии, но фантазия – это не работа. Работа – это когда ты начинаешь это дело, ну, превращать во что-то реальное, так сказать, сценарий, так сказать, фильм совершенно. Ну, все мне это нравится, все хорошо.
Конечно же, актеры, которые у вас работали в течение всей жизни, мне кажется, что каждая их работа в фильмах «Хомяки», она не просто факт биографии, это какая-то поворотная история. Я вот даже вспоминаю, когда был очередной юбилей у Олега Павловича Табакова, и ребята сделали такую там нарезку из его работ. Весь юбилей шел под музыку Бориса Чайковского из фильма «Гори, гори, моя звезда». То есть я понимаю, что для Табакова это роль, которая просто очень много его жизни
Табаков,
перевернула.
Олег Павлович, он и без меня, Олег Табаков, так сказать. Но в Германии эта роль для него стала абсолютно культовой. Немецкая молодежь в те времена, старые, старинные, она его буквально, так сказать, на руках носила, так сказать, и обожала. Он был национальный герой именно по этой картине.
Искримас, да?
А есть актеры, для которых я действительно что-то значил. Но я думаю так, то, что Леночка Проклова в 11 лет стала актрисой, какая-то моя заслуга. А то, что Лёня Филатов преодолел свою, как бы сказать, ну, какую-то невероятную застенчивость для актера.
Стал плейбоем настоящим.
Вот, по картине «Экипаж» он не очень любил эту роль. Дальнейшие его роли были более глубокими, более серьезными. Но именно она его расковала. Невероятный успех. Он хоть начал смотреть в экран, а то он все время отводил глаза от экрана. Вот. Но нет, у меня очень хороших актеров было очень много.
надеюсь, что и дальше будет. Мы должны заканчивать уже. Да. Я напомню, что повод для нашей встречи – это грядущая премьера фильма Александра Миты «Шагал Малевич». И этот фильм вы обязательно посмотрите. Я надеюсь, что интерес у вас какой-то появился после сегодняшней программы. А вот завершаем мы нашу программу музыкой из фильма «Гори, гори, моя звезда». Это Борис Чайковский. Это абсолютно вот для меня какая-то знаковая мелодия, с которой я живу вот столько, сколько себя помню. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам.
Удачи и здоровья.
Спасибо.